Всем привет! С вами Юлия Клименко и мой подкаст об успешных русскоговорящих женщинах в США и в Канаде. Спасибо, что вы с нами. Желаю всем вдохновения!
Здравствуйте всем! Сегодня в гостях у нас Аня Лаврев. Мы с Аней знакомы уже несколько лет. Знакомы еще с года, когда мы вместе работали в США по программе Work and Travel. И Аня была одним из самых первых людей, которые пришли мне на ум, о ком я могу рассказать. Аня одна из тех людей, одна из тех женщин, которая сделала свою карьеру в США. Сейчас Аня работает и проживает в Нью-Йорке. Она известный тату-артист.
Татуировщица.
Татуировщица, да, будем использовать феминизмы. Аня татуировщица из Нью-Йорка, и мне очень-очень захотелось рассказать ее историю. История Ани сможет вдохновить огромное количество женщин не только в Америке, в США, в Канаде, а также за их пределами. Привет, Ань!
Привет, Юля.
Очень-очень приятно с тобой опять увидеться. Я думаю, это впервые за не знаю сколько лет, десяток точно. И мне безумно приятно смотреть, как ты росла и как ты строила свою карьеру. И мне очень-очень приятно, что ты согласилась поделиться с моими слушательницами своей историей.
Спасибо большое за приглашение. Я очень рада здесь с тобой.
Ань, расскажи немножечко о том, чем ты именно сейчас занимаешься.
Ну, я татуировщица, как бы first and foremost. Я и художник-иллюстратор, ну, разных тоже много есть маленьких карьерок. Да. Но это самый большой фокус. Это художник-иллюстратор и татуировщик. У меня вот только до ноября был свой салон в Бруклине. Он назывался Black Iris Tattoo, и у нас была, ну, как бы у нас была команда 8 человек, и мы тоже делали такие workshops и классы там по всяким эзотерическим темам. Но спасибо ковиду. Не имеет смысла больше платить такую аренду, как мы платили, и мой бизнес-партнер уехал в Массачусетс, и я сама просто уже не хотела тянуть эту команду, так что, ну, мы как бы все разошлись и маленькие студии взяли. Но это был очень, очень важный experience в моей жизни, и мне кажется, что, имея этот салон, я очень выросла как человек. У нас этот салон был 5 лет, но я работаю full-time татуировщицей здесь 7 лет.
Ты там проработала 5 лет, это огромный все-таки опыт. И сейчас у тебя, я так понимаю, открылся уже новый салон.
Да, я взяла с двумя своими сотрудницами, мы арендовали такую просто маленькую приватную студию. И, конечно, очень интересно перейти из роли босса в роль как бы кооператива больше, да. Так. Честно говоря, мне намного больше нравится, когда у всех равные права, никто к тебе не приходит, не спрашивает, дай то, дай это, у меня проблема. Я, конечно, мне очень было больно и обидно закрывать салон, потому что у нас как бы дела шли все лучше и лучше. Это Ну, не было такого, знаешь, когда, ну не идет оно, да, и все, да. Закрываться. А как бы было все прекрасно, у нас приезжали постоянно гости из Европы, из Азии, из Австралии. Ну, просто была такая атмосфера супер. Мне очень тяжело было как бы смириться с тем, что мы закрываемся. Но есть свои плюсы, у меня открылось столько времени, я не отвечаю ни за кого, я сам себе хозяин. Я как бы постоянно не привязана к одному месту.
Расскажи немножечко о карьере, да? Я знаю, что ты поехала в Нью-Йорк потом. Как все начиналось?
Я, вот честно говоря, никогда в жизни не хотела ничего другого делать, чем рисовать. Я не верила, конечно, серьезно, что я смогу зарабатывать деньги этим, и это может быть как бы карьера. Вот. Я очень хотела пойти на художественный институт, ну как бы Это такое не было, не принято, как бы было,
да.
только богатенькие там ходили.
У кого есть дополнительные доходы или родители поддерживающие?
У моих родителей денег никогда не было, так что для меня это не было даже опцией. И, но я всю жизнь рисовала, всю жизнь это только одно, что мне приносит счастье, приносит мне мотивацию. И я как бы, я всегда это делала, я всегда находила время на то, чтобы рисовать и развиваться, потому что, мне кажется, это очень хорошее качество у художника, когда ты смотришь на свою работу критически, не так критически, что ты ничто.
Да.
Так я бы ее получше могла. Вот можно лучше. Я чувствую, что здесь ну, чего-то не хватает. И это тебя толкает вперед и толкает тебя к постоянному развитию. И я вот какая бы у меня ну, как профессия, работа
да.
была, я никогда, у меня не было такого периода времени, когда я бы не рисовала. И я Ну, такие истории, честно говоря, были здесь. Можно
кратко. Слушай, ну, насчет книги. Я надеюсь, что у тебя когда-то, может, выйдет книга с иллюстрациями собственными. Я куплю, I'll do a pre-order обязательно. Ты работала, я знаю, что ты работала в food service industry, бартендером, да? Вот как классическая история художника, мне кажется. Расскажи немножечко об этом.
Ну, сначала моя первая работа, ну, вот я жила возле Брайтон-Бича в Нью-Йорке, и, ну, я думаю, надо поехать туда, где наши живут. И, честно говоря, я бежала как будто, как только могла, потому что там такой интересный типаж людей, которые, ну, совершенно другие они. И, ну, конечно, интересное такое комьюнити
как
там.
Как музей, мне кажется, туда как в музей ходишь.
Это так интересно. Я вот ко мне приезжали родители, я их туда привела, они просто там кайфовали, они вот это да, там, ну, как будто застывшие вот 80-е там.
Тебе там было неудобно и некомфортно, тебе захотелось развиваться, да?
Да, и вот я, моя первая работа в Нью-Йорке была в таком обувном магазине, где мужик из Одессы, он набирал девочек-нелегалок, и я тоже была нелегалка в это время. И он просто, ну, такой, ну, абьюз там такой был, он такое там им выделывал. И я с ним, ну, я на него набросилась, говорю, ну, мужик, ты чё, как ты можешь с нами так разговаривать?
Да.
А он, ну, взбесился и там начал кричать, сейчас я полицию на тебя вызову. И, ну, я убежала оттуда, и потом просто такое впечатление, какая-то жуть. Я такого, ну, не видела в жизни.
То есть, если ты нелегал, можно с тобой общаться как с нечеловеком.
Да. И он просто этих девочек там задалбывал, ты без меня ничтожество. Ну, так насмотрелась такого, конечно. И потом я, как бы, еще, знаешь, объявление в газетках было, там, ищу работу. И я в объявлении увидела ресторан-сарай, ищет официантку. И я туда пошла, и, ну, я как бы говорю, хочу быть официанткой. Они сказали мне, не нужно нам уже официантов, мы нашли кого-то, но нам нужен бармен. И я говорю, ну, научите меня, я буду вам барменом. И они меня взяли. И так, началось.
Супер. Я рада, что ты это сказала, потому что можно было развернуться с этого сарая и пойти в другое место искать. Молодец, Аня.
Мне кажется, вот особенно здесь нужно все спрашивать. И как бы, ну, людям даже нравится это, когда это показывает, что ты заинтересованный, и, ну, ты просто так не уйдешь без чего-то.
Да.
Да.
Очень-очень напоминает мою первую работу, ну, на офисную работу в Штатах. Mm-hmm. Я тоже пришла, мне работу, в принципе, не дали. Но я-то тогда еще не поняла. Я вернулась просто в понедельник в костюме, сказала, вот я, они немножко офигели, но меня взяли на работу. Посадили, и в итоге я построила себе довольно неплохую карьеру даже за год там.
Wow. Mm-hmm. Да, и вот меня тоже там взяли, и когда у тебя уже какой-то опыт есть работы, где-нибудь настолько легче найти. И как бы в Нью-Йорке, ну, интересно было по всяким барам и клубам поработать, конечно. Я работала на Манхэттене много, я работала в таких как бы музыкальных заведениях. Как бы это была очень тяжелая ментальная работа, потому что ночами ты должен сидеть, вот это крик, шум такой. Конечно, с пьяными людьми весело работать. Но люди, которых я встретила, работая в как бы сервис-индустрии, они вот это как будто такие военные друзья. Остаешься с ними друзьями, потому что вы прошли через вот это... Ну, просто, вот я, мне вспоминается там день Святого Патрика или какие-то там праздники, когда, ну, просто сотни людей стоят, на тебя смотрят, и ты вот так смотришь и думаешь, за что хвататься?
За что хвататься? Я тебя очень понимаю, я работала в ресторане, я знаю, как это сложно. Какие еще позитивные моменты есть в работе в баре, в ресторане? Что тебе это принесло?
Очень много, кстати, мне это принесло, как бы, я могу работать с любым человеком, как бы он меня не раздражал, какой бы он мне не был противен, я научилась, как бы, держать лицо и со всеми уметь разговаривать цивилизованно. Я видела, вот, допустим, для меня работа татуировщицей — это customer service. Некоторые люди, ну, конечно, получают немного внимания, и у них начинается там это эго, я царь мира, царь зверей. Но для меня это всегда, эта работа, ты делаешь что-то для человека, с которым он будет жить всю жизнь. И это не о тебе, это все здесь о твоем клиенте. И меня работа в ресторане, конечно, очень научила находить подход к каждому человеку. И ты в такой ситуации, когда человек, ну, в состоянии стресса, он как бы, ему нужно отдать тебе контроль над своим телом. И это, ну, как бы большой шаг. И ты должен сделать все, чтобы ему было максимально было удобно здесь, хорошо, приятно в этой ситуации, чтобы не было никакого дискомфорта. Ну, это как бы я так считаю.
Как маркетолог, как вообще, based on all my experience, очень правильно. Да, я вот слушаю, я вот знаю, что так именно советуют в умных книгах. Ань, молодец. Но ты сейчас можешь выбирать своих клиентов, да, то есть тебе не нужно работать с людьми, которые тебе не нравятся.
Сначала, конечно, было, ну, кто придет, то и делаешь, а сейчас, конечно, очень классно, что я выбираю клиентов. Да. У меня сейчас такие клиенты просто, я просто удивляюсь. Такие люди, я их всех обожаю.
Класс. Но мне кажется, что это видно в тебе, да, если тебе нравится человек, ты знаешь, что ты любишь работать с человеком, ты любишь свою работу, это будет видно абсолютно.
Да. И иногда бывает, ну вот просто я раньше не понимала этого, когда вот нужно всегда думать, какое состояние этого человека сейчас? Вот ты когда с ним один на один, я раньше принимала это очень персонально, там, о, я не нравлюсь этому человеку. Бывает так иногда, вот мы начинаем работать, и так есть какой-то такой конфликт, как бы чувство конфликта, а потом, ну, мы начинаем разговаривать, уже как бы человек расслабляется, и, ну, прекрасный, приятный человек.
Очень тебя понимаю насчет того, когда ты чувствуешь энергию и ауру человека, и вообще, что с ним происходит, я сама эмпат по натуре, мне сразу, я сразу понимаю, человек комфортно себя чувствует или что-то его гложет. Мне кажется, в такой профессии, как у тебя, это просто безумно важно, но в то же время и сложно, да, если ты воспринимаешь особенно это на свой счет.
Да, и вот это было самое сложное в работе, в ресторане и в баре, вот когда у тебя сидит, допустим, я работала в одном пивном, там, немецкий бар, и у меня 50 сидений в баре, и каждому человеку нужно пойти, проверить как, ну что, надо чего-то, не надо. И я просто в конце дня была просто, дай мне залезть в пустую комнату без единого звука и там вот лежать часов 12. просто, когда вот, как ты сказала, да, когда у тебя эмпатическая натура, это такой overload.
Это ты вообще экстраверт или интроверт?
Я интроверт, который себя научил быть экстравертом, когда нужно.
Это не хорошо и не плохо, но мне просто интересно. Ань, ну расскажи вообще о своей такой самой безумной работе или самом безумном дне.
Я работала в клинике пластической хирургии.
Неожиданный поворот.
Да, я решила все завязываю с барменством, и у меня знакомая, ее сестра была менеджером в клинике пластической хирургии на Манхэттене, и она, ей нужен там был человек делать расписание, и, ну, они мне предложили, я говорю, ну, конечно, как раз мне хочется из бара уйти, и это был самый-самый просто бешеный опыт в моей жизни, потому что, ну, жестяк там, честно, вот, посмотреть, как эта индустрия работает изнутри, было очень интересно, но, опять же, мне было очень жалко людей, потому что они, на них используются вот эти техники, психологические техники, да. Продаж, и, ну, когда это касается тебя и твоего тела, это очень такая, ну, граница такая размытая. И люди, которые там работали вот на продажах, потому что там как бы было два доктора, и такие приходят тебе как бы сейлзмены и пытаются тебя развести на, ну, чем больше процедур. И какие у них вот техники, ну, они же не могут сказать, у тебя там обвисшая морда или, ну, глаза обвисли.
Да.
И вот такими как бы словечками всякими, знаешь, вокруг да около.
Техниками.
Да, они тебе как бы внушают, что, ну, что-то с тобой не так, вот так бы лучше было, а здесь тоже немножко подрезать, а здесь тоже. И для меня это просто вот, ну, морально я не могла там работать.
То есть для
и
тебя когда... ценности на работе для тебя очень важны.
Да.
Values.
Да. И я, ну, я, конечно, не осуждаю никого, кто хочет делать. Некоторым людям очень помогает, и там, но вот такая грань, когда для людей это пристрастие уже такое получалось, когда вот, допустим, там одна девушка была, которая сделала 37 операций, и мне кажется, как доктор, у тебя какой-то должен быть моральный код и сказать, может, тебе нужно, ну, провериться, там. Но они нет, они деньги дают, все, режем.
Ну, это такая... Дорогая индустрия, да, мне кажется, сложно отказаться от денег, ну, в их случае.
И даже мне очень хорошо платили, но я не смогла там, и я один год поработала, и я ушла оттуда, и они меня вот реально попросили, пожалуйста, останься еще одну неделю и сделай тренинг новому человеку, и я вот так вот зашла в офис и сказала, я не могу здесь быть больше. Я себе пообещала, что вот это будет мой последний день, и я сюда больше никогда не приеду.
Good for you, молодец.
Извините, ребята, но я пошла.
Молодец.
Но мне кажется, это очень хорошо, вот, ну, как бы испытать такие разные... Получается, совсем не мое, я даже ничего об этом не знала. И как бы это себя, как себя тестируешь, подходит мне это или не подходит. И для меня это была работа в офисе, мне не подходит вообще. И вот работа в чем-то, в что я не верю, ну, как человек, тоже очень деструктивно для меня. И вот эти два вывода очень мне помогло как бы двигаться вперед.
Мне прям, я тебя слушаю, у меня мурашки по коже, потому что я сама была на таких работах, где у меня началась депрессия от работы, у меня началась депрессия, я не могла уйти, потому что там были хорошие деньги, я была в логистике, то есть мне нужно было звонить в компании разные, искать грузы, это все отправлять. I hated it with my guts.
Mm-hmm.
Я с среду, как сейчас помню, я поплакала в ванной, потом пошла к менеджеру, говорю, я ухожу. Он говорит, прямо сейчас? Это было 12 часов дня, говорю, прямо сейчас. И я ушла. Я развернулась и ушла. Я тебя очень-очень понимаю. Поэтому те, кто нас слушает, ребята, вы должны понимать, что нужно пробовать. Если вы ничего не делаете, тогда ничего вы не узнаете, да? Потому что даже в разных индустриях есть и хорошее, и плохое, но вам нужно это попробовать и потом узнать, да, что мне нравится и что мне не нравится. Я лично знаю, что в логистике вы меня больше не увидите никогда, а Аня не пойдет в пластическую хирургию. Или даже в офис.
И это тоже, мне кажется, как бы развивает чувство интуиции, когда, ну вот знаешь ты сразу, ты приходишь сюда, ну как-то не так мне здесь, и потом ты как бы понимаешь, что да, это не мое, да, это не мое, да, это, и ты начинаешь себе доверять больше в этом смысле. Вот я помню после пластической хирургии я пошла в офис зубного, думаю, ну такая же самая, типа medical billing, то же самая работа. И я пришла, они меня наняли, и я вот реально посидела полдня, там такой яд, все плещут ядом друг на друга. И я говорю, я пойду на ланч, и я говорю, больше никогда не пришла, потому что я не хочу тратить свое время здесь, в этом змеином гнезде. Я знаю, что это для меня будет...
деструктивно.
Я вот помню такое чувство, когда я на этих всех работах работала, вот чувствуешь, когда я знаю, что я хочу делать. Мне вот в этом смысле повезло, что я хотя бы всегда знала, вот что мое, что я хочу делать. Да. Но когда я вот как бы себя предавая шла на эти все работы, которые я не хочу делать, и может, знаешь, это ну как звучит, как бы... зажранная, я не знаю. Но я просто вот не могла себя предавать в этом смысле, потому что у меня была такая мысль, вот если это будет моя жизнь до старости, я не хочу ее жить. Like, я просто не хотела этого делать до
старости.
До пенсию выживу.
Очень тебя понимаю, Ань. Очень тебя понимаю, мне все твои слова отзываются просто в моей личной истории, голове. Насчет твоей иллюстрации, тату, ты сразу начала работу full-time полностью, или у тебя было как сайд-гиг, ты немножечко брала клиентов и потом уже смогла себе позволить бросить работу, потому что Нью-Йорк нужно платить рент и еда, и как бы жить нужно. Как ты вообще произошла вот эта транзиция?
У меня вообще с татуировкой такая история долгая. Я начала делать татуировку в 15 лет. У меня семья, у меня мама была художником, у меня папа такой музыкант. Они всегда как бы... Я своему папе, когда мне было 15 лет, сказала, я хочу делать тату. Он говорит, окей, вон у меня знакомый. Я сейчас его попрошу, сделаем тебе как бы apprenticeship. И я, ну, у нас, конечно, здесь, конечно, бы такое никогда не прошло в 15 лет, значит, ты даже не можешь себе татуировку по закону сделать до 18 лет. Но я вот уже работала в салоне перед тем, как я приехала сюда. Когда я сюда приехала, конечно, все другое, тебе нужна там суперлицензия. У нас реально, вот я поехала... у меня этот учитель в Киеве был, и мы пошли в какой-то салон, какие-то деньги заплатили, они дали нам эту лицензию, а здесь, конечно, такое...
Не пройдет.
Пройдет, да. И поскольку у меня не было документов, я не могла получить лицензию, так что как бы мне пришлось это положить на полочку и ждать хорошего момента. Ну, тоже так получилось, как я начала работать татуировщицей, когда Инстаграм начал развиваться, и оно открыло совершенно другие... Вот для индустрии тату это просто... Инстаграм был просто такой, как революция. И раньше такого не было, что у тебя там свой стиль, ты делаешь... тату по своему стилю, вот ты можешь или как американский традиционный, или там tribal, или... не было такого, что люди там люди сначала художник, а потом татуировщик. Ты как бы был татуировщик, и тебе нужно изучить как бы мастерство этого, да, использовать его и делать, ну, одни и те же картинки. А с приходом Инстаграма, конечно, все поменялось в этой индустрии, и я начала, я, ну, как бы у меня машинка моя была со мной, и я начала делать татуировки своим друзьям в баре, и там, давай, приходи ко мне домой. Да, у меня как бы не было здесь, в Америке, это как традиционного обучения, вот как здесь с мастером там два года обучаются. Но я очень-очень хотела, я всегда знала, что это мое дело. И я очень хотела это сделать, и как бы правильно-неправильно...
Делала, свой... просто делала.
Да, да. И я как бы вот на своих друзьях, потому что у меня уже опыт был работы, я на своих друзьях как бы тренировалась за бесплатно. И сделала себе портфолио, и я начала ходить по всем салонам в Нью-Йорке. Мне, наверное, я вот в то время было, наверное, 25-30 салонов в Нью-Йорке. Каждый салон мне сказал нет. И я даже не татуировщицей пыталась быть, я хотела просто ресепшн. На ресепшн. И я бесплатно тоже предлагала работу. И все, не-не-не, у нас свои, нам не надо. Ну, и как-то получилось, что я, ну, не сдалась. И в то же время я рисовала, и я уже была, ну, как бы меня приглашали в арт-шоус, я везде в Бруклине и в Манхэттене у меня были как бы групповые выставки, не мои, но я уже была, как бы засвечивалась.
Немножко так светилась.
Да. И как бы люди видели мои рисунки, покупали мои рисунки, и они мне доверяли как татуировщику. И это мне, ну, как бы клиентов у меня всегда, у меня не было такого, что я, ну, совсем там неделями сидела, ждала клиента, потому что я уже начала как бы засвечиваться как художник. И я, когда нашла работу в Квинсе, я работала год part-time бартендером еще. Так что я вот как бы развивала свою карьеру тату. И они меня как бы как младшего там взяли, и я делала все, что хозяин и один художник, который был потом моим бизнес-партнером 7 лет, они мне как бы отдавали то, что они не хотели делать. Так я там сидела последняя в звене. И, ну, как бы наладила такие контакты с людьми. И потом, когда я уже как... Мой вот этот бизнес-партнер Джон, он начал работать в Бруклине, и меня тоже туда взяли, в тот салон, и как бы мы вдвоем уже начали развиваться, и Инстаграм начал там уже крутиться, и я после этого только смогла уйти с моего бара, потому что...
Не все так быстро делается, да?
Нужно ждать столько...
Сколько лет это заняло?
10 лет.
10 лет. То есть, ребята, не сдавайтесь. Если слышите нет, не сдавайтесь, стучите в двери, какая-то из дверей обязательно откроется. Ань, расскажи немножечко, вот Инстаграм, да, у тебя огромное просто количество подписчиков, то есть у тебя получилось вырастить свой Инстаграм, понятно, что ты хороший, как бы, профессионал, да, у тебя просто, ну, mind-blowing работы, каждая настолько уникальна, это понятно, но все-таки Инстаграм, это немножко маркетинг все равно, у тебя органически получилось вырастить Инстаграм до, сколько у тебя там, 140 или 150 тысяч, или у тебя были какие-то collaborations, как вообще у тебя это получилось?
Это как-то органически, честно говоря, получилось. Мне кажется, это просто, типа, нужное время, нужное место, потому что вот такой стиль, как у меня, стал очень-очень популярным, наверное, лет 5 назад, и я как раз так прыгнула на эту волну. И получилось, да, очень органически. Конечно, были там коллаборации, вот, допустим, моя самая любимая, это было с Doc Martensом, как башмаки, сапоги.
Бутс, башмаки. Это точно не башмаки. Я думаю, все знают, что такое Doc Martens. Отпускаем башмаки, я представляю такие, знаешь, деревянные с, я не знаю, с Голландии где-то. Doc Martens — это огромное имя просто в fashion industry. Я думаю, что любой человек, которому ты скажешь Doc Martens, они знают, какая это обувь. Как вообще это получилось?
Я тоже вот помню, знаешь, я была как тинейджером, и я так хотела, и я как никогда себе такого позволить не могла дома. И тут получаю имейл от них, и просто вообще, я помню, у меня, ну, аж так руки затрусились, честно говоря. Потому что они как бы, ну, сначала спрашивают non-disclosure, они тебе сразу не говорят, что там. А потом ты подписываешь, и они тебе уже рассказывают. И они меня наняли на два таких, у них были такие, как, ну, праздничные, как campaign launch, и они делали коллаборацию с разными художниками, с несколько татуировщиков тоже, и я вот была на их как открытии вот этой campaign, и потом еще один был event у них в магазине. И с ними очень прекрасно было работать, и я просто сидела, и, ну, вот люди покупают башмаки, и я на них рисовала свои дизайны. Очень классный был такой опыт. Они потом сделали интервью тоже на их сайте, они разместили интервью со мной. И потом после этого у меня были предложения разных других корпоративных.
Да.
Фирм, и, ну, со всеми было очень хорошее, очень классно, интересно. Я всегда соглашаюсь на такие предложения.
Ты никогда не знаешь, к чему это приведет и кого ты встретишь. Мне кажется, говорить да.
Я его боюсь. Вот, честно говоря, каждый раз мне какое-то новое предложение. Ой, а как же я? А что же я умею, а я смогу? И у меня вот это, я борюсь каждый день с вот этим чувством, а я смогу, наверное, нет, и вот надо это задавливать в себе, и как только можно с этим бороться, потому что в конце концов, ну, делаешь ты, и получается все. Тебя спрашивают, потому что люди в тебя верят, тебя не спрашивают, потому что они думают, да, наверное, она не сможет,
да.
И вот это чувство в себе, у меня просто с ним война всю жизнь.
Ну, знаешь, мне немножко льстит, что не льстит, а, знаешь, видеть, когда человек успешный, абсолютно у каждого есть такие мысли, но люди об этом не говорят, да, что мне страшно, я в себя не верю, я в себе сомневаюсь. Абсолютно нормальное чувство, и да, с ним нужно бороться, но мне прям интересно, что люди успешные, у них тоже такое есть, да?
Да, все время.
Ань, а какие еще?
Это такие, вот, допустим, мне сейчас завтра нужно делать видео такое, ну, вот там такой журнал татуировочный есть, и они делают такие серии, как бы, сессии с художниками, и ты что-то рисуешь вот от начала до конца и снимаешь, и они потом у себя там постят. И у меня уже начинает крутиться. А как же я? А что же я сделаю? А вдруг не получится? И вот это... Я уже сама себя хватаю на этом, и ну перестань, хватит уже. Ну, да.
Главное, что ты это замечаешь, да, и главное просто прожить это, поймать себя на этом. Ну да, ну я сомневаюсь в себе. Ну давай, я тебе дам 2 минуты посомневаться, а потом поехали.
И тоже нужно с этим быть... как patient.
Да.
Mm-hmm.
Очень everything is ringing the bell, потому что любое новое начинание, это страшно, сомневаешься абсолютно на каждой работе, мне кажется, есть такое чувство. Опять же, если тебя кто-то нанял, или если в тебя кто-то верит, значит, ты сможешь.
Да, да, я тоже так себе говорю. Они спросили тебя, потому что им нравится то, что ты делаешь. И так же самое с клиентами и со всеми. Это... Ну, я очень разговариваю много с моими друзьями, как бы с художниками, и, ну, креативные люди, которые профессии какие-то нестандартные делают, и, ну, у всех есть. А особенно у женщин вот это imposter syndrome, ну, у всех. У меня моя лучшая подружка, она работает в суде в Нью-Джерси, и она такой прям специалист по, ну, как бы, по данным, у нее такое супер резюме, ее там все хотят заполучить, и она тоже говорит, я постоянно себя неадекватно чувствую. Я говорю, ну как, если ты уже чувствуешь неадекватно, я не знаю.
Очень интересно, потому что у нас синдром самозванца у нас был и в прошлом эпизоде, мы с Яной об этом говорили опять. Мне кажется, если... Мне интересно, будет ли эта тема подниматься вообще в каждом эпизоде, потому я что думаю. Мне кажется, что это такая common theme, да, у людей. Людей, которые даже успешны, у них очень часто бывают такие сомнения и вот этот синдром.
И мне очень хорошо работать, вот нам, ну, как бы, испытать много разных, как бы, планок, разных ситуаций, в которых, ну, я такой вывод сделала, что никто не знает, что они делают вообще.
Exactly.
Как бы, ну, себя как презентуешь, как будто я там какой-то профессионал, но, честно говоря, я никого не встречала, который... вот по-честному, серьезно бы чувствовала, как, что они такой прям эксперт. И сейчас вот серьезно с Инстаграмом, это ну вот для креативных профессий такого ну никогда не было раньше. Да, тебе нужно знать, как делать все. Вот для меня очень было тяжело как бы административное. Я человек, который совсем... числа, никакие, ну, как бы, никакие счета, там, аккаунты. Я, ну, ужасно в этом разбираюсь. И мне оно совершенно неинтересно. И поэтому я нанимаю людей, я им плачу, чтобы они мне это делали, потому что для меня это пытки просто. И с Инстаграмом, вот, если ты как раскрутил свой бренд, тебе нужно будет быть и своим администратором, и свой сайт делать, и научиться, как правильно использовать social media, потому что это тоже как своя наука.
Да.
Но у тебя есть возможность себя, как бы делать свой representation, ты себя показываешь так, как ты хочешь. Вот для художников раньше было, ну, одна дорога, только найти галерею, которая тебя... делают репрезентацию, они забирают 50% твоих продаж. Это очень много денег. Как, допустим, вот, ну, те, которые работы я выставляю в галерее, я иногда на них 60-70 часов трачу. И, конечно, жалко отдавать 50%. А ты как бы можешь продавать. Вот у меня есть принт-шоп, и я делаю новые принты, я постоянно продаю через свой веб-сайт, и это очень хороший как бы добавочный заработок.
Да.
И ты, может быть, вот если ты себя как поставишь правильно в Инстаграме, это просто супер. И ты в полном контроле своего бренда, как ты выглядишь, что ты хочешь сказать. Это, мне кажется, это такая уникальная возможность.
Абсолютно, и бесплатная. Понятно, что можно потратиться на курсы, научиться алгоритмам и так далее, но да, уникальная возможность. Аня, а что бы ты посоветовала? Ну, уже много было советов для художников, для людей креативных, да, мне кажется, it's applicable in all creative areas. Но что бы ты посоветовала вот художницам, и у меня слушатели, я надеюсь, ну, большинство девушки, что бы ты посоветовала, какой совет ты бы дала?
Мне кажется, самое главное, это вот если ты знаешь, не просто вот спрашивать себя, почему я это хочу делать. Я, допустим, знала, что даже если я никогда на этом не заработаю ни цента, ни долларов, я все равно буду это делать. Это мне приносит счастье, я не устаю от этого, мне очень интересно, это как бы дело моей души. И вот мне кажется, если ты знаешь, что ты хочешь это делать, что бы это ни было, ты должен быть готов на все трудности, ты должен быть готов пройти период, который может затянуться, как бы мне кажется, вот от 7 до 10 лет. Конечно, людям везет быстрее, но ни у кого не бывает такого, что он проснулся, и он звезда. Это за кулисами работа, 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 работа. Сотни, десятки часов постоянной работы за бесплатно. Но когда ты... Вот это как идет такая подготовка, потому что я очень люблю разговаривать с людьми о том, что ты как бы подготавливаешь себя к успеху, но иногда вот у меня был вообще кризис такой, когда у нас этот салон был там просто супер, про него все пишут, люди туда хотят приезжать, там запись месяцами. А у меня такое было чувство, как будто я достигла того, что я хотела, и теперь я не знаю, чего я
хочу. Чего мне хотеть?
И вот такое чувство, когда ты этого, ну, как бы достигаешь своей цели, и ты здесь, и получается вот, ну, такая пустота, и ты чувствуешь себя, как будто я должна была сейчас быть такой супер счастливой, happily ever after, но ты просто чувствуешь себя очень, ну, это страшно, найти себя в такой позиции, когда я работала до чего-то 7 лет, и сейчас вот оно у меня есть, и оно, ну, как бы мне все равно, есть, нет. Классное чувство. И мне интересно вот как разговаривать с людьми про вот это, как тебя все, как бы есть приготовление к неудаче, и ты знаешь, как, ты можешь почитать, послушать про это, как пройти через неудачу и опять встать. Но никто особо не разговаривает о том, как пережить, ну, удачу и успех, и да. Что дальше, и как дальше.
Очень интересно. А какие у тебя сейчас мечты, если есть чем поделиться? Какие aspirations and plans?
Ну вот COVID, конечно, мне так работать.
Что каждого?
Да, я больше не могу так работать, я как бы уже не цыпленочек, я не хочу работать 60 часов.
Да.
Как бы хочется уже немножко, ну, peace and quiet.
Да.
Мы думаем с мужем переехать куда-то немножко в лесную местность, и, ну, уже задавливает немножко город, и, честно говоря, после вот быть в Нью-Йорке здесь, когда вот эпицентр этот был, конечно, очень тяжело было. И вот эта вся энергия людей, которая в таком состоянии страха и как бы никто не знает, что делать, это было интересный экспириенс.
Ну, я вижу, ты ездишь, ну, ездила несколько раз на западное побережье, я сама живу в Pacific Northwest, может, ты сюда переедешь, я к тебе приеду тату сделать?
Ты думаешь, ехать в Монтану.
Окей.
У меня есть друзья там, у них такой классный салон, и тоже та же самая история была, в Нью-Йорке работали, потом туда поехали, влюбились и остались. И хорошо, вот мне хорошо по профессии, что я могу ездить, как бы у меня много клиентов в Лос-Анджелесе, у меня много клиентов в Денвере и в Сан-Франциско, так мы собираемся ехать в город Миссула, и там аэропорт есть, и как бы можно везде поехать, куда нужно.
Супер, ну это часть роста, персонального роста, да, мы меняемся, иногда хорошо пожить в маленьком туристическом городке на океане, в Оушен-Сити, да, иногда нужно experience Нью-Йорк, но люди...
Я обожаю Нью-Йорк, мне, конечно, здесь очень-очень тяжело было, очень столько лет. Но что-то здесь, вот есть такой дух, как бы, ну, ты реально чувствуешь, как будто ты можешь все. И я из-за этого здесь очень не хотела, я просто влюбилась с первого взгляда, и я очень хотела здесь остаться, потому что у меня было такое чувство, что да, это мое место, вот сейчас мне нужно быть здесь.
Да, потому что вырасти как художник, мне кажется, в маленьком городке довольно сложнее, чем в большом.
Да, Да, я помню, вот один толчок такой был, когда я в салоне работала и в Украине, и я рисовала что-то, и девчонка там была, она парикмахер, и она подошла, посмотрела так через плечо на мои рисунки, и говорит: «Что-то у тебя с Аня с головой не так». И мне запомнилось, и я думаю, ну не, это не мое место, это не мое.
Да. Да, с головой не так. Look at me now, girl. Look at me now. Да, Ань, а как ты вообще воспринимаешь критику? Я понимаю, что ты, ну, ты успешный художник, у тебя очень такой уникальный стиль, и я обязательно дам ссылки на твои, на твой Инстаграм, на веб-сайт, чтобы люди смогли посмотреть, чем ты занимаешься и что ты рисуешь. Как ты воспринимаешь критику? Тебя вообще кто-то критикует? Бывает такое?
Постоянно люди с интернета. Но у меня, вот, у меня, честно говоря, вот очень хорошая связь с самой собой. И это мне так просто не далось. Это как бы годы медитации. И меня только интересует то, что я про себя думаю, честно говоря. Вот в плане искусства. И когда я что-то рисую, и я вижу, ну, что-то уже заехало не туда, куда надо, я просто его возьму и выброшу в мусорку. Я только хочу, чтобы люди видели то, чем я горжусь. И если для меня, я считаю, что это приемлемо, мне как бы не очень интересно, кто там что думает.
Ну, это супер. Мне кажется, это действительно годы работы над собой. Да. Что бы ты посоветовала послушать, почитать? Как люди могут работать над собой и достичь вот того состояния, да, что мне все равно, что говорят другие, мне важно, что я о себе думаю. Как ты этого достигла?
Для меня самое главное — это развивать самодисциплину. Я из такой семьи, в которой не было вообще никакой, совершенный хаос, и у меня никогда не было никакой дисциплины, я делала, что хотела, и для меня это было такое, я фыркала на это, школа, университет, для меня это было такое, ну, совсем что-то такое, как
Элли.
Неприемлемое, да, чё, ты мне, ты кто такой? У меня как бы не было вот этого авторитета, такого чувства никогда. И я понемножку начала понимать, что если я себе разрешу делать то, что я хочу, мы как бы далеко не зайдем. И я начала как бы развивать самодисциплину, и вот у меня есть несколько заданий в день, которые я хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, но ты должен их сделать. И это как бы, ну, задание по саморазвитию, вот у меня каждый день медитация, у меня каждый день хотя бы полчаса йоги, и у меня каждый день я рисую, хотя бы даже если это 15 минут быстренько, каждый день я учу испанский Duolingo. Мне кажется, мне вот персонально очень это помогло как бы уважать себя, потому что я иду и делаю это даже если мне не хочется, и у меня появилось из этого как самоуважение. У меня с этим были проблемы очень раньше, и я теперь как бы начала доверять своему внутреннему голосу, потому что вот я показываю, ну, как двойное такое, да, я себе показываю, это там отдельная тема тоже. Ну, мне кажется, вот выполнять, давать себе задание, это задание выполнять без отговорок, что бы там ни было, землетрясение, дом горит, ты все равно его делаешь, вырабатывается такое, как уважение, и ты себе доверяешь. И мне вот это очень помогло в плане того, что, конечно, критика больно читать, ты это как бы делаешь из души, и кто-то там придет, тебе наваляет, и должен это смотреть и слушать. Но я иногда так тоже задаю вопрос, а есть ли в этом немножко правды? Даже если это, ну, совсем там чуть-чуть, а есть, может, можно было что-то лучше сделать
лучше
здесь.
Сделать.
И это так тяжело. мне, у меня первая, вот агрессия первая, конечно, первый инстинкт сказать, да пошу, вот такое мне тут рассказывать. Но я вот так посижу, подышу, прочитаю еще раз, и я вот честно себе думаю, есть ли здесь правда, есть ли в этой критике доля правды. Помогает.
Это огромная просто работа над собой, потому что у многих, у большинства, в принципе, первая реакция — это, да, агрессия и быстренько за компьютер и навалять ответ, да?
Я так делала очень-очень много. И вот буквально в последние пару лет я, ну, как бы научилась контролировать это. Потому что, ну, тяжело, вот, когда... Конечно, есть там всякие... выходит из, когда большой following, там всякие предложения классные, у меня нет проблемы с клиентами, но ты тоже, ты себя показываешь такому количеству людей, ты, да, не знаешь, кто на тебя смотрит, что они думают, как, ну, как странненькое такое чувство, конечно, и все тебе говорят то, что они думают, ты хочешь услышать, да, и нравится, не нравится это сообщение там. И, ну, конечно, тяжело не принимать это к сердцу, но мне кажется, можно себя переучить.
Мне кажется, что абсолютно каждый человек, который что-то делает, будет получать критику, потому что они критикуют только тех, кто ничего не делает, потому что они не в картинке абсолютно.
Мне вот очень нравится Брене Браун, знаешь ее, да?
Ну, конечно. I love her, she's my goddess.
И вот я слушала, она сказала так, я очень мучалась от критики этой, потому что, ну вот, я об этом говорю, когда человек неприготовленный, я вообще, ну, что я там знала про этот social media, ничего, и вдруг на тебя такое внимание, и, ну, ты не знаешь, как с этим справляться, и она говорила тоже, что я так принимала это все к сердцу, а потом я себе сказала, я стою на сцене, я себя ставлю в эту позицию, в которой очень страшно. И если ты себя не ставишь в эту позицию никогда, и ты сидишь дома и смотришь телевизор, мне совершенно не интересно, что ты хочешь сказать мне. И вот я так это услышала, и, о, да. Потому что, ну, правда, люди, которые что-то делают и себя открывают миру, они не будут тебя критиковать.
Да.
Может, они в голове там себе что-то скажут, но они никогда тебе не напишут. Они тебе не напишут в комментариях, они тебе имейл не напишут с какими-то там претензиями.
Собственно.
Потому что они знают, как это быть на другой стороне.
Опять же, а там, мне кажется, еще одна такая common theme в моих подкастах, потому что в прошлом эпизоде мы тоже с Яной разговаривали, она сказала, что критику иногда получают людей, которые никогда не построили свой бизнес, которые никогда ничего не сделали, почему я должна их слушать? Если бы мне сказал какую-то критику человек, которого я уважаю, и мнение которого мне важно, тогда да, конечно, почему я должна слушать кого-то, кто не знает, о чем я и что я вообще делаю, как это сложно.
Так правда. И тебе в лицо так никогда не скажут. Это всегда прячутся, которые за компьютером, анонимно. Человек, который тебя знает лично, даже если они хотят тебе какую-то критику высказать, они это не будут так делать, как какие-то там незнакомцы в интернете. Так что это очень больно и тяжело переживать, но когда ты вот это все понимаешь, что это просто ничего не значит, это как, ну, такое воняет что-то в воздухе.
Кто-то там, excuse me, can you please get out?
Да, конечно, становится легче, да.
Аня, а как ты воспринимаешь не критику, а советы, да, непрошенные советы? У тебя есть такие?
Мне кажется, это для меня тяжелее, чем критика. Можно, ну, так отбросить. Для меня тяжело слушать вот эти советы, как бы непрошенные советы, потому что я очень долго и тяжело работала, чтобы быть где я есть сейчас, и мне, честно говоря, совершенно неинтересно слушать человека, которого я уважаю, художник, которым я восхищаюсь, я буду слушать советы весь день. Я очень-очень люблю слушать истории людей и как они... Потому что, ну вот, мне кажется, когда ты, как ты говорила, да, тебе кажется, что вот это будет твое, тебе интересно это, и ты как да. бы это делаешь не для денег. И когда у тебя есть это чувство, и ты с этим чувством как бы в одной колее, все начинает как бы закручиваться и ну, помогать тебе быть там, где тебе нужно. И так у меня было тоже с салоном, когда я думаю, я не знаю ничего о бизнесе, я не знаю ничего о том, как быть хозяином салона. Я, ну, реально, я ничего не знала. И вот и мой бизнес-партнер ничего об этом не знал. И мы так решили, все, мы открываем. И мы нашли прекрасное здание, то, так, как мы хотели. Вот как все закрутилось быстро. И все как бы встало на свои места. И, ну, можно выучить. Мы все люди. Мы одно и то же все как бы делаем. У кого-то там больше возможностей, у кого-то больше там предрасположенности к чему-то. Ну, это не... Мы там не запускаем в космос.
Ракеты.
Да, это можно все научиться.
Ну, даже ракеты. Илон Маск, он абсолютно ничего не знал о космосе. Абсолютно. И человек построил компанию, да. которая запускает ракеты в космос. Поэтому nothing is impossible.
Если бы я, ну, могла там каких-то молодых людей давать какие-то советы им, я бы сказала, найдите то, что вам интересно, что вы бы хотели делать даже не за деньги. И потом, вот сейчас реально, вот у меня столько друзей, профессиональные там астрологи, профессиональные карты Таро читают, прекрасно зарабатывают деньги, пишут статьи. Это сейчас возможностей столько. Вот самое главное — найти свою нишу и сказать себе, я буду долбить, пока у меня не получится.
Мне кажется, сейчас такое классное время, потому что можно придумать себе профессию.
И ты ставишь себе на Инстаграм, я это, и люди, окей, давай, ну, давай сессию сделаем. Это просто, да.
И действительно, люди-эксперты стают экспертами в этой сфере, потому что они действительно учат, читают, они над этим работают. То есть нишу можно себе придумать. Все, что угодно. Я недавно проводила бесплатный вебинар по тому, как найти карьеру мечты. Вот. И я об этом говорила. Говорю, если вы, у вас есть что-то, что вы делаете не за деньги, что вы можете сидеть до 12, до часу ночи, над этим работать, вам не хочется это бросать, нужно подумать, ага, вот почему именно это мне нравится, как это мне это развивать.
Да, и я, знаешь, иногда разговариваю с людьми, которые, ну, они как бы стараются, и они хотят, чтобы у них там Инстаграм большой был, они хотят, чтобы люди ими интересовались, ну, как бы хорошие технические художники, но они это делают для чего-то, они это делают для уважения, чтобы почувствовать себя там каким-то established. И это никогда, ну вот люди как-то чувствуют на подсознательном уровне, что ну ты слишком этого да. хочешь, и ты это делаешь для того, чтобы получить что-то обратно. А мне кажется, люди резонируют очень с чем-то, которое, когда это идет из твоей души, и это ты делаешь для себя. И это ты делаешь, потому что, ну, вот это из тебя выходит. Ты не ожидаешь ничего обратно. И это очень тяжело, вот когда у меня там выставки какие-то, и висит твои картины, которые ты... Я не работаю в студии, я рисую все на своей кровати, и я лежу наверху, потому что я маленькие очень детали, и мне очень близко нужно быть. И я на них, я знаю в каждой точке, ну, как бы, где я была, что я там делала, что я слушала, что я смотрела. И, ну, это ты вот свою душу вешаешь на стену.
На стену.
И люди приходят и смотрят. И, ну, это такое чувство, конечно, это очень тебя поднимает, как бы, как адреналин такой. Но в то же самое время это... ужас.
Я помню твою первую выставку, я не знаю, была это первая выставка или не первая, но это первая, которую я увидела, когда твои работы висели в твоем же ресторане, в котором ты работала.
Да, это моя самая первая была. Да. Я была в мексиканском ресторане. А сидела, было, ну, немного людей там было, я сидела, рисовала, у нас такие скатерти бумажные были, и я рисовала на этой бумажной скатерти, и один мой клиент проходил так, посмотрел, говорит, сколько я хочу купить, а я, о, 20. И это у меня самая первая моя картина была, которую я продала за деньги, типа, незнакомцу, и мне так это вдохновило, я просто сидела там себе рисовала что-то.
Да.
И я так, вау, это возможно, это реально для меня, вот как бы маленькая такая деталь, но это мне показало, что это возможно. И да, спасибо, дядя, не помню, как тебя зовут.
Ну, я не знаю, сохранил ли он твою картинку, мне кажется, сохранил, было бы очень интересно посмотреть, узнать о тех первых людях, которые вот увидели в тебе художника, recognized who you are, mm-hmm. да, спасибо им, мне кажется, потому что действительно такие люди вселяют в тебя надежду и помогают двигаться дальше и не останавливаться, потому что
и мне из-за этого Нью-Йорк очень нравится, потому что здесь люди все откуда-то приехали,
yeah.
Очень мало коренных, люди, у которых есть семья и поддержка. В большинстве это люди, которые приехали из всех точек мира, и они тебя понимают на том уровне, что у тебя нет поддержки, ты один сам прогрызаешь. И вот, вот серьезно, люди, которых я здесь встретила, от них была такая поддержка вот просто ни за что. И я, ну, сначала мне, конечно, я привыкала к этому, потому что я, ну, что ты от меня хочешь? Ага. Ты мне помогаешь.
Да.
Тебе что надо? И они просто говорят, ты мне просто нравишься, из-за этого помогаю. И это, конечно, нужно было как бы приучиться.
Принять. Вот Канада в этом моменте настолько мне нравится, потому что здесь каждый иммигрант. И здесь люди действительно друг другу помогают, есть иммигрантские центры, есть программы менторства, и mm-hmm. бесплатно помогать здесь очень принято, и это норма, да, мне это безумно просто нравится.
Не то, это такое классное качество, вот не так, что ага, моё, не дам, а давай помогу, давай, ну, советом, чем кого-то спрошу, там, чтобы на работу.
Да.
Вот это очень-очень мне нравится здесь.
Энергия, мне кажется, в мире такая, что всем всего хватит. И
да.
чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. То есть не нужно этого бояться.
Это супер-супер правда. Я вот это одно из самых главных для меня качеств, что хватит, всем хватит. И вот потому что капитализм нам навязывает вот эти uh-huh. идеи, что давай хватай свое и давай его в мешок, и никому ничего не давай. А это так неправда. Для меня, вот у меня поменялась жизнь, потому что я кому-то просто вот отдала все свои деньги, которые у меня были на банковском счету, как бы для помощи. И после этого у меня совершенно поменялась жизнь. Это просто как магия была.
Это, мне кажется, еще идет, опять же, мы все и русскоговорящие, да, мы умеем, знаем, как говорить на русском, то есть у нас в каждой нашей стране, в прошлом СССР, есть вот это, что нужно держать все себе, да, не нужно mm-hmm. ничего открывать, не нужно ничего отдавать, бесплатно помогать. Мне mm-hmm. кажется, это настолько сложно искоренить.
Это очень тяжело, да.
И вот я бы, наверное, первое, что посоветовала бы девушкам, которые сюда приезжают, посмотреть, да, сколько вы отдаете.
Mm-hmm.
Здесь очень популярно волонтерство, и многие, которые приезжают сюда, никогда в жизни не были волонтерами у себя в стране. Это не принято.
Да. Я вот, ну, следую такой традиции йоги, по которой, чтобы как бы быть хорошим человеком финансово, ты должен отдавать 12% своего инкома, ну, на что хочешь.
Yeah.
И я всегда делаю каждый месяц, как бы, день я работаю, я делаю татуировки, там, сейчас, конечно, я не делаю, там, 5, yeah. но раньше я вот беру 5 человек, делаю за один день им татуировки, и все, что я заработала, куда-то, куда мне хочется кому помочь, я туда отдаю. И мне кажется, это за то, что ты это делаешь, ты получаешь столько хорошей энергии. И мне просто нравится это делать, потому что, вот, допустим, было, когда, ну, как Трамп вот эти все на границе выделывал, и они, ну, показывают этих бедных детей, людей в клетках, которые сидят. И мне, к человеку, который был в позиции нелегального иммигранта, я не считаю себя криминалом, да, я не, ну, может, по каким-то критериям там я неправильно сделала, но я не чувствую, что это что-то криминальное. Я просто, я не думаю так. И люди, которые бегут от ужасных условий жизни, я их не считаю криминалом.
Абсолютно.
И видеть вот это было очень-очень тяжело. И у меня вот прям такая, как прям злость поднималась. И делая вот эту работу, и вот ты отдаешь деньги, и ты чувствуешь, что, ну, может, я там маленькую крупинку, но я что-то для этого сделала. Я не сижу здесь и вот так вот маринуюсь в своей злости. Я, может быть, кому-то вот эта маленькая денежка поможет. И оно настолько помогает. И я очень-очень, я прям в такую привычку уже лет, наверное, 5 вот у меня такая практика. И это очень мне помогает ментально справляться с вот этой...
Я надеюсь, что следующие несколько лет с новым президентом будет немножко проще. Я вас поздравляю. Кстати, я очень переживала. Я сидела, я проверяла, наверное, Google, я не знаю, сколько сотен раз, но я действительно, у меня было такое чувство of relief, что наконец-то вот эта негативная энергия, надеюсь, начнет немножко уходить на задний план, и люди, которые действительно желают хорошего своей стране, своим людям, будут выходить на первый план и немножко put those nasty ones in the shadow, hopefully.
Mm-hmm. Я надеюсь тоже, и опять это возвращается к тому, что вот в, как бы в коллективе вот эта энергия того, что мое, это моя страна, это мое, не забирай мои налоги. Вот это прям на такой коллективной сфере ты видишь, насколько это деструктивно, насколько это некрасиво, и, ну, просто противно смотреть на это.
Я согласна.
И тоже вот это искоренять в себе, мне кажется, очень важно, потому что когда много людей, они собираются с вот такой ментальностью, вот это что получается.
Ну, получается, это заразно, к сожалению. Как и позитивная энергия, негативная энергия — это заразно, и люди влияют на людей в своих кругах, к сожалению. Надеюсь, мы сможем, по крайней мере, своим подкастом, я надеюсь, что я смогу принести немножко позитивной энергии и позитивного влияния на людей и на их мышление и так далее.
Слышала. Я очень много слушаю подкастов, это для меня, я обожаю подкасты, потому что я когда рисую, я как бы не могу концентрироваться, смотреть что-то, так я постоянно слушаю подкасты, и я, ну, никогда на такой не встречалась с таким, с такой.
Ну, мне, в принципе, хочется менять русскоязычную среду иммигрантов, потому что, например, очень много людей, я замечаю, они очень закрыты в себе, очень много негатива. Ты заходишь в любую русскоязычную группу по иммиграции, по работе, и там, ну, нет толковых советов, люди реально насмехаются, да, дают какие-то непонятные советы. Да. То есть мне хочется это немножко менять, это глобальное, да, но я не боюсь думать глобально и по-большому, по-большому это звучит. You know what I mean?
То есть я тоже так чувствовала, когда я жила на Брайтоне, вот у меня было такое чувство, когда они типа, о, свежатинка приехала, ругаемся. И у меня столько вытянули деньги, вот эти адвокаты, обещали мне. Сейчас, конечно, я, пройдя это все, я понимаю, что это все было пустые советы. Да. Ничего бы никогда этого не получилось, просто была вытяжка денег. Даже мой зубной врач русский меня в стриптиз пытался сдать. Ну вот такой... Вот на каждом шагу какой-то подвох.
Да.
бы тоже очень хотелось, чтобы... И ты знаешь, я вот приезжала в Украину, и как моя сестра и ее подружки, мы собрались, и, ну, так приятно видеть девчонки с своими бизнесами, они сами на своей волне, они друг друга поддерживают, у них вот классная такая, менталитет такой классный, и мне очень-очень приятно было видеть дома, что такие девчонки друг за другом, потому что для меня я бы ничего не сделала без моих женщин. Absolutely. Мне это, у меня такая группа поддержки, и я бы никуда ничего не достигла без поддержки моих girls.
Поэтому ищите поддержку в пониманиях поддержки, да, будь это менторы бесплатные, будь это друзья, mm-hmm. будь это родители, то есть ищите людей, которые действительно помогают вам и искренне за вас рады.
Очень важный момент — убрать всех людей, которые тебе негатив. Это очень-очень важно. Это тоже одна из вещей, которая мне совершенно поменяла жизнь. Не общаться с людьми, которые только хотят сплетничать, которые там кого-то только обсуждать хотят. Это нужно убирать из своей жизни и убирать из себя тоже. Это 100% вот ментальная энергия, когда ты растрачиваешь. Я вот так почувствовала это, когда я поехала домой, и 7 дней я не видела рожу Трампа, и я о нем не слышала. Я так себе, вау, посмотри, сколько энергии на какие-то хорошие мысли. И, ну, конечно, бывает такое, что ты не можешь не смотреть, но то, что ты можешь убрать, это все, ну, мы это все впитываем, и оно нас формирует. И то, что мы берем, мы этим становимся. Так и в еде, и в то, что ты смотришь по телевизору, то, что ты читаешь. Ну, это 100% правда.
Абсолютно.
И убирать вот этот негатив в своей среде, это очень-очень важно мне. Я тебе как написала, что я после того, как я ушла из бара, моя карьера начала развиваться, и у меня такой был выбор: или ты дальше продолжаешь party with your friends, yeah. или ты концентрируешься 100% на своей карьере, и это, конечно, было очень некомфортно и тяжело. Я бросила все, я бросила пить, курить, все вот эти, ходить на гулянки всякие. У меня всегда была отговорка: я работаю, я работаю, я работаю. И все люди, которым, ну, я как человек неинтересна была, они просто хотели идти в бар, они просто перестали мне писать, они перестали мне интересоваться. И я просто, ну, не верила, насколько моя жизнь изменилась без вот этого негатива, когда ты сидишь, выпиваешь, там, обсуждаешь кого-то, конечно, а еще в баре такая обстановка, кто там с кем. Uh-huh. И ты вот растрачиваешь свою ментальную энергию на вот uh-huh. это гэ.
Ань, вот перед тем, как мы закруглим эту тему, последний такой вопрос. Где ты себя видишь вот через 10 лет? Да, вот у тебя за 10 лет абсолютно изменилась жизнь и карьера. Ты видишь себя где-то в какой-то сфере, не знаю, в городе, в стране через 10 лет?
Я надеюсь, что я буду, ну, продолжать делать татуировки, но я бы очень хотела это больше заниматься искусством, больше делать выставки. И мне очень нравится делать иллюстрации. Вот я сделала иллюстрации на 2 обложки книжек и как бы сделала, ну, внутренние обложки. Это что-то такое, что очень мне... Я обожаю книги. Я обожаю иллюстрации в них. Это у меня с детства было такое... Так, если книжка без иллюстраций, я не могу на нее смотреть. И я бы очень хотела концентрироваться больше на этом, потому что это как бы такая тема, которая мне очень интересна. И да, я надеюсь, что мы можем опять ездить по миру, и мне бы очень хотелось интернационально делать татуировки. Я очень хочу поехать в Латинскую Америку. Я бы очень хотела поехать в Азию. И да, вот иметь время и возможность делать то, что мне интересно. Это как бы больше всего, чего я хочу. У меня, конечно, поменялись приоритеты, и то, что я хотела даже до короны, совершенно поменялось, и мне как бы больше оно не привлекает и не интересно. И у меня гол распределить свои финансы и распределить свое время работы так, чтобы я не чувствовала себя подавленной этим, как приоритет.
Зная тебя, я уверена, что все просто получится.
Спасибо.
Я тебе желаю много путешествий. Я думаю, многие уже просто itching куда-то поехать, включая меня. Спасибо тебе большое, огромное просто, не просто большое, огромное за твое время. Мне было безумно приятно. Я знаю, я всегда планирую час только провести с человеком. Мы немножко поговорили более... Мы немножко больше поговорили. Я надеюсь, тебе было тоже интересен этот опыт. Тебе желаю огромных успехов в любых начинаниях. Мне очень-очень приятно видеть твой успех.
Спасибо большое. Спасибо, что ты меня пригласила. Очень классно было поговорить.